Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, текст 36. Ответы Шукадева Госвами. Этава тева джигьясям, татва джигьясунатмана, анваявья тирекапьям, яцья царватра сарвада. Перевод стиха. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Продолжаем читать комментарии Шрилы Прабхупады. И сегодня мы его закончим. Так, вывод Шримад Бхагаватам, который Шукадева Госвами открыл Махараджа Парикшиту, гласит: «Этан нирвидьямананам иччатама кутобхаям, йогинам нрипа нирнитам хайрнаману киртанам». О царь, окончательный вывод таков. Чтобы достичь своих целей, люди, отрекшиеся от мира, йоги-мистики и те, кто наслаждается плодами своей кармической деятельности, должны, отринув все страхи и сомнения, повторять святое имя Господа. Об этом же косвенно говорится в других местах богооткровенных писаний. Здесь Прабхупада перечисляет 6 пунктов. Первый. Того, кто не является преданным Верховного Господа, даже если он досконально изучил все веды и священные писания, нужно считать низшим из людей. Второе. Гаруда Пурана, Брихана Радия Пурана и Падма Пурана повторяют то же самое. Тому, кто не занят преданным служением Господу, все совершенные маскезы, ведическая мудрость не принесут никакой пользы. Третье. Даже тысячи праджапати не могут сравниться с одним преданным Господом. Четвертое. Шукадева Госвами сказал, что ни аскеты, ни люди, славящиеся своей щедростью, ни великие знаменитости и философы, невеликие оккультисты, словом, никто не может добиться успеха в своей деятельности, не посвятив себя служению Господу. Пятое. Место, где не прославляют Господа Вайкунтхи или его чистого преданного, следует немедленно покинуть, даже если своим великолепием оно затмевает рай. Шестое. Желая служить Господу, чистый преданный отказывается от всех пяти видов освобождения. Таким образом, окончательный вывод заключается в том, что необходимо всегда и везде петь славу Господу. Следует слушать повествования, воспевающие Господа, возносить Ему хвалу и всегда помнить о Его величии, ибо это высшее совершенство жизни. Что касается кармической деятельности, то она ограничена телом, которым наслаждается живое существо. Йога всего лишь позволяет обрести мистические силы. С помощью эмпирической философии в лучшем случае можно получить трансцендентное знание. А самое большее, чего можно достичь с помощью трансцендентного знания, это спасение. Даже если прибегнуть к этим методам, их практика сопряжена с многочисленными трудностями, тогда как трансцендентное преданное служение Господу доступно всем, и тому, кто идет этим путем, не грозит падение. По милости Господа, тем, кто начал заниматься преданным служением, гарантировано достижение высшей ступени совершенства в нем. На предварительных этапах преданного служения, несомненно, требуются определенные познания. Но на более высоких ступенях преданного служения в знании нет необходимости. Следовательно, лучший и самый надежный путь духовного развития – это бхакти-йога, чистое преданное служение. Иногда имперсоналисты вырывают эти 4 шлоки, являющиеся квинтэссенцией Шримад Бхагаватам, из контекста и истолковывают их по-своему, усматривая в них подтверждение собственных взглядов. Однако не следует забывать, что эти 4 шлоки впервые были поведаны самой Личностью Бога. И потому имперсоналисты, не имеющие понятия о Личности Бога, не способны проникнуть в их смысл. Поэтому имперсоналисты могут как угодно толковать эти стихи. Но те, кто получил знания по цепи ученической преемственности, ведущий начало от Брахмы, не признают их толкований. Это будет разъяснено в последующих стихах. Кроме того, Шрути утверждают, что высшая истина, абсолютная личность Бога, не открывает себя тем, кто кичится своим академическим образованием. В Шрути мантре четко сказано: «Наям атма параванча нена лабхьо, намедхаяна бахута шрутена, ям эва иша вринутитена лабхьяс, тася иша атма вивринутитаунам свам». Все это объясняет сам Господь и те, кому закрыт доступ к Господу в Его личностной форме, смогут постичь смысл Шримад-Бхагаватам только в том случае, если получат знания от Бхагават, принадлежащих к цепи ученической преемственности, которая начинается от Брахмы. Этава тева джигьясям татва джигьясам натмана анвая вятирекабхям ятся царватра царвада. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Ответы Шукадевы Госвами. Песня 2 глава, 9 текст, 36. О преимуществе преданного служения говорится в основном в Шримад-Бхагаватам Бхагавад-гите. Но наука это является тайной тайн. Очень сокровенные знания. Не раскрывается просто. Самое таинственное знание, самое труднодоступное знание. Конечно, сейчас человек может знать об этом. Прямо или косвенно. Прямо знает тот, кто успевает чистое святое имя. И косвенно это тот, кто услышал из источника, правильного источника. Он знает косвенно. Он может это услышать, узнать об этом различными способами. Есть различные формы передачи знания. Вартмана, Прадаршика, Гуру, Шикша, Гуру, Дикша, Гуру. Это форма передачи знания, различные пути, различные средства. И Гуру тот, кто дает наставление Шикшу, Кришне. Гуру тот, кто дает Кришну. Есть Вартмана, Прадаршика, Гуру, те, кто указывает путь, направление. Они показывают человеку на совершенный источник, на священное писание, на чистых преданных. Они прославляют писание, прославляют чистых преданных. Так проповедует Вартмана Прадаршика Гуру. Он говорит: посмотрите эти книги необычные, они изменят вашу жизнь. Это особые книги. Если вы даже просто посмотрите на них, вы очищаетесь. И он обладает этой верой, он указывает путь. Посмотрите Священное Писание. Затем он может сказать, что есть духовные учителя. Пожалуйста, приходите, послушайте их. Вы увидите возможность другой жизни, альтернативу. Это будет живой пример перед вами. Они говорят о Боге, поскольку они привязаны к Нему. Это не работа у них, не способ зарабатывания денег. Они привязаны к тому, чтобы прославлять Бога. Это чистый преданный. Это он, такова его жизнь, такой образ жизни. Это естественно. Приходите, вы увидите. Вартмана Прадаршика Гуру. Он хочет, чтобы люди были связаны с Кришной, так или иначе. И это желание делает его гуру, делает его достойным для передачи знания. И не так важно, что он не квалифицирован достаточно в философии. Может быть, он еще не развит, его преданность не развита, но он может связывать, видите, он может связывать обычных людей с цепью парампары, с верховной личностью Бога. И Шикшагуру это может быть опытный человек, опытный в практике преданного служения, который достаточно разума, чтобы помогать другим людям. В этом случае он может сказать, не так, как Вартмана Прадаршика Гуру, идите, я не знаю точно, но там вы узнаете. Что-то он может говорить, то, что основано на его опыте, знании, вере, то, что он верит, то, что он переживает, он говорит, он может проповедовать больше. Шикша Гуру. Но он должен знать, в чем цель этих наставлений. Шикша-гуру. Тоже есть разные уровни Шикша-гуру. Шикша-гуру должен быть связан с наставлениями Дикша-гуру. Он должен подтверждать наставления Дикша-гуру. В этом случае его наставления также имеют связующую роль с Дикша-гуру. И основная функция нашего общения заключается в Шикше. Между преданными особенно. Это Шикша. Предназначение Шикши – укрепить связь с Дикшигуру. Главное – веру духовного учителя, поскольку это коренной принцип духовного продвижения – вера в духовного учителя Кришну. И ведическое знание, оно автоматически придет. Все достоинства, все преимущества, они придут, все необходимые вещи. Они исходят из веры в духовного учителя Кришну. И Шикши – наставление, общение между преданными означает, что мы укрепляем эту веру друг в друге. Наших духовных учителей, цепь преемственности, парампару, верховную личность Бога. Это шикша. Человек может быть шикша-гуру, если он понимает, какую цель преследует дикша-гуру. Если он знает, что хочет дикша-гуру, он может давать шикшу. Если он не знает, что хочет дикша-гуру, он не может давать квалифицированные наставления. Это могут быть какие-то практические наставления. Но квалифицированный наставление может не знать, как давать, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Почему? Поскольку здесь говорится, то есть нужно уметь применять этот принцип сарвада, сарватра. При всех обстоятельствах ученик должен быть связан, обладать верой в гуру при всех обстоятельствах. И как говорил Бхакти Чайтанья с вами, что когда хорошие обстоятельства, это не трудно. Не трудно поддерживать в себе веру в Бога, веру в духовного учителя. Но когда приходят трудности, это трудно будет. Это труднее, гораздо труднее. И вот, особенно когда трудно, вот тогда очень важна функция шикша-гуру. Дикша-гуру, он указывает на своего дикша-гуру. И он знает, что если он просто скажет ученику, верь в меня, это не поможет. Он может приводить примеры из шастр, как ученик предан гуру. О том, кто такой его дикша-гуру, будет прославлять своего дикша-гуру. И он будет явным примером того, этой преданности. Но ученик может и не понять его. Почему? По одной очень простой причине. Почему так трудно бывает понять дикша-гуру? Почему как дикша-гуру связан со своим гуру? Потому что у дикша-гуру нет проблем. Нет проблем. Поэтому глупый ученик может думать, у него нет проблем, поэтому связан с духовным учителем. У меня же много проблем, как от меня можно требовать такие вещи? Действительно, на таком уровне, как дикша-гуру, например, ну, дикша-гуру – это положение, мы говорим о уровне вайшнава. На определенном уровне вайшнава, уже с уровня ништи, у человека как бы нет проблем. Хотя он живет в таких же условиях, принимает точно такие же аскезы. Он делает то же самое преданное служение. Живет на одной планете и дышит тем же самым воздухом. И пищу принимает точно такую же. Тем не менее, нет проблем. И это нужно учесть, что в чем же секрет? В чем секрет свободы от этого всего? Здесь говорится, что суть всех священных писаний сводится к тому, чтобы воспевать чисто святое имя. Вот, это суть. Это, конечно, как это выразится. Прежде всего, говорится в том, что человек будет ментально лишен этих проблем. Сможет контролировать ум, управлять умом. Для того, чтобы служить Господу, ум должен быть в радостном настроении, либо просто в умиротворенном настроении, но не угрюмым и печальным. Это не допускается в практике бхакти-йоги. Не допускается. Строго говоря, это не является уже бхакти-йогой, где человек обращается к Богу из-за своей печали, депрессии, угрюмости, несчастья. Например, Судама Випра, у него были большие причины. Много было причин, чтобы быть угрюмым. Не было денег. Даже еды не было. И он не мог даже накормить своих детей толком. По-настоящему это были проблемы. Была семья, он просто не был просто один саньяси. У него была семья, и он не мог получать ничего, поскольку он жил в демоническом царстве. В царстве Паундраки, насколько я помню, ему пришлось жить. И преданных преследовали там. И так или иначе, то есть его преданность не приносила ему никаких денег. Ничего вообще. Он терпел, он думал о Кришне. Судама Випра. Конечно, жена, она переживала и о нем, и о детях. Она сказала, у тебя друг Кришна. Почему ты так беден? Ты просто пойди, он просто не знает о твоих проблемах. Ему ничего не стоит все это изменить. Пойди просто к нему и попроси. Попроси, он даст тебе все, что угодно. Твой друг. Верховная личность Бога, твой друг. Ты забыл об этом, что ли? Ты думаешь о нем только как объекте любви, но ведь ты же можешь получить все, что хочешь от него. Посмотри на наших детей, посмотри на меня. Тебе не кажется, что мы недоедаем уже последние несколько лет? Саддама Випра, он не хотел обращаться с какими-то мотивами Господу, прийти в печаль и сказать: мой дорогой Господь, я, конечно, твой преданный, но из-за твоей преданности, из-за моей преданности к тебе я вообще жить не могу в этом мире. Демоны вокруг преследуют меня. Дай мне то, дай мне это, дай мне это. Отправь меня во Вриндаван. Или на Голоку Вриндавану. Ну, он просто пошел как к другу, у него были отношения. И, конечно, если человек имеет отношения с Господом, ему не трудно терпеть какие-то условия. Но если он не имеет отношения с Господом, это трудно. Это правда. Это трудно. Мы можем не находиться на таком уровне, как Саддама Випра. И у нас будут трудности. Но в этом случае что мы должны делать? Мы должны слушать о примерах преданности. Это то же самое, как иметь свою преданность. Если мы искренне внимательно слушаем о великих преданных, это дает огромные духовные силы. Поэтому все равно мы приводим пример Саддама Випры, например. Это высокий пример. Но почему? Если мы слушаем о таком уровне преданных, о таком уровне преданности, эта преданность, она эманирует, она разжигается в наших сердцах. Она оживает. Поскольку она дремлет и в нашем сердце. То, что было с Саддамой Випрой, то же самое будет и с нами. Если мы следуем правильно процессу бхакти. Итак, независимость от этих материальных условий, при всех обстоятельствах, человек может быть удовлетворен преданным служением всегда. И никогда он не будет удовлетворен никакими материальными обстоятельствами. Нет таких примеров. И когда мы были в Индии, мы видели, что там такое разнообразие этих обстоятельств. Западный мир достиг какой-то стабильности и устойчивости, более или менее, даже в России. При всей неразберихе, все же есть какая-то устойчивость. Но если поехать в Индию, посмотреть Калькутту, какие-то другие места, можно ужаснуться просто. Какая нестабильность есть. Очень богатые люди есть, совершенно люди, живущие на улицах. Просто живут на улицах. Они живут под какими-то там тряпочками. Просто под какими-то тряпочками. То есть настоящая нищета, неподдельная. Ходят какие-то лохмотьях и так далее. И много таких людей. И там это люди видят, но они видят другими глазами. Поскольку это Бхарата Варша, там есть какое-то знание, конечно, оно утрачено во многом, но они знают карму очень хорошо. И зная карму, они не очень-то переживают о своем положении. Что совсем не понимают западный мир. Западные люди приезжают, удивляются, почему они так счастливы, эти люди, копающиеся в мусорной яме какой-то. Что-то странное в их сознании, они не совсем обычные люди, непонятные, непостижимые, почему не радуются. Какая-то философия у них ложная, видимо, есть. Их здорово обманывают, этих людей. Но они действительно спокойно принимают свое положение. В основном. Они принимают это смиренно. Что в отличие от западного человека, западный человек, он бунтарь. Бунтует он, меняет все вокруг. При малейшем удовлетворении чувств он пытается изменить вокруг все. Все вычистить и заново все сделать. Мир революции, мир войн, мир разногласий, мир борьбы. И люди борются в Кали-югу за наслаждение чувств. И чувства удовлетворить практически невозможно, это очень сложно. Сколько бы ни давали, они не удовлетворены. Какие бы тонкие удовлетворения ни получали, они остаются неудовлетворены. Чем тоньше мы удовлетворяем чувства, тем больше они удовлетворены. Малейшими вещами они раздражение приносят, гнев. Малейшие неудобства приносят гнев, раздражение. Взять пример такие места, как Западная Европа, где люди достигли какой-то стабильности. Малейшие неудобства им доставляют проблемы. Вчера мы говорили о Финляндии. И один человек, который живет в Финляндии, рассказал, что если вы не успели сменить на своей машине летние покрышки на зимние покрышки, то ваш сосед, он уже позвонит в определенное место. Он заметит это. Он говорил об этом. Приедут люди и сразу укажут вам и оштрафуют вас. Такие законы. Малейшие моменты. Не удовлетворяют вашего соседа. В России другая психология. Какие у вас покрышки, никому никакого. Даже ГАИ нет никакого дела. Только после аварии это выясняется обычно. Но посмотрите, потому что здесь другие условия, больше аскезы. И люди не так уж восприимчивы к каким-то деталям, неудобствам. Они могут терпеть какие-то неудобства больше. Как если мы приедем в Индию, мы удивимся, как там вообще все делается. Все настолько просто делается. Туалет очень просто. Просто на берег Ганги и все. Ну, такие условия бывают во многих случаях. Просто омовение. Просто принимают пищу. То есть очень простая жизнь. Просто строят. Очень простые моменты. Ездят на повозках до сих пор. Передвигаются на рикшах. То есть много было удивлений с точки зрения именно простоты. Строят очень просто. Нет подъемных кранов. Строят на бамбуковых лесах. Люди на бедренных повязках носят на спинах камни, мрамор, поднимают на большие высоты. Вот такой еще труд. Все остается просто простым. Едят просто, сидя на земле, на банановом листе. Простота. И человек, воспитанный в нашей культуре, будет удивляться. О, как же так? Почему так? Нужно изменить условия. Нужно дать им трактора, как они так землю обрабатывают. Нужно дать им подъемные краны. То есть такие представления. Человек думает, что они живут несчастливо, они страдают. Но нет. Там, где больше аскезы, люди не замечают этих неудобств. И там, где меньше аскезы, они замечают мельчайшие неудобства. Особенно, говорится, на райских планетах. Если мельчайшее неудобство, человек впадает в гнев, раздражение. Даже на райских планетах. И здесь, в России, нам проще переносить эти неудобства, даже незамечаемых, из-за аскезы. Итак, если наши желания, они превышают то, что мы имеем, то, что к нам приходит, у нас будет всегда беспокойство. Желания не умиротворены. Они всегда где-то впереди. Они требуют большего, чем мы получаем. Отсюда неудовлетворение. Но если желание снизить, уменьшить с помощью бхакти-йоги, меньше сделать их того, что мы получаем, придет умиротворение. Человек всегда будет думать, о, как много я получаю, как много я имею. Если у него желание будет меньше того, что он получает. То есть вопрос не в том, сколько человек получает, а вопрос в том, сколько он желает. Диоген мог жить в бочке, причем он был очень радостный и счастливый своими размышлениями. У него не было материальных желаний. Есть люди отреченные, они наоборот, они радостны, когда у них нет ничего. Они что-то появляются, они сразу хотят это отдать. И радуются сразу же этому. Они думают, о, это слишком много для меня, Господь слишком милостив. Я должен кому-то это передать, это дается для того, чтобы кому-то отдать это. И у него появляется возможность отдавать, хотя у него ничего нет. Но люди, которые так много имеют, у них нет возможности отдавать, потому что все это мало. Как я могу что-то отдать? У меня всего 1,5 миллиона долларов. И то они все заняты в деле, понимаете? Я не могу тут взять ни копейки и пожертвовать что-то. Потом, когда будет 3 миллиона, я, может быть, что-то смогу. Даже такие есть моменты. Так много мы имеем с этой точки зрения. Но желания говорят, нет, этого мало. Мало для счастья. Хотя действительно, если посмотреть глазами разума, никто не умирает с голоду еще. Особенно среди преданных нет таких случаев. Я даже ни одного истощенного преданного не видел. Хотя езжу в многих местах. Чтобы хотя бы он был просто истощенный. Худой слишком, например. Болезни от недоедания. Скорее всего, от переедания они болеют. Так или иначе. И думают, что здесь чего-то не хватает. Плохая экономика, жалуется, нестабильная. Люди не берут книги. Но однажды одни бизнесмены оплатили преданным все, что они хотели. Было на Урале давно. Оплатили ашрам. Оплатили книги. Книги были бесплатные. Они их распространяли бесплатно на улице. Представьте себе. Люди могли давать пожертвования или нет. В любом случае они давали, могли дать книгу. Это было условие. Потому что все было оплачено уже. Выкуплено. Одежда, пища, жилье, распространение книг, их работа. Все. Поездка в Индию, если хотите, пожалуйста. В течение года примерно это продолжалось. Рассказать, что было? Вы думаете, они много распространили книг? Они не могли ни одной книги распространить на улице бесплатно. Мы поражались. Было просто непонятно в то время, почему так происходит. Ни одной книги. Они выходили и не знали, что этими книгами... Даже как дать просто человеку эту книгу? Не знали, они не смогли ни проповедовать. Они потеряли всякие силы и интерес. Они были такие полные, весьма упитанные, очень умиротворенные, очень спокойные и бесполезные. И в какой-то момент это кончилось, конечно же. Это кончилось, им сказали, если вы теперь хотите жить вашими, есть просад, носить одежду, теперь вы должны как-то работать, что-то получать за это. Половина сразу перепугалась насмерть. Просто насмерть перепугалась. И исчезла из ашрама. Другая половина просто осознала этот факт. Да, нужно работать. Они стали распространять книги. Знали, что это их поддержание, это их жизнь. Это их жизнь. Сразу все изменилось. Стали пораньше вставать. Быстро поесть сразу на улицу, книги распространяют. У них уже были какие-то минимумы. Конечно, привязаны к какому-то минимуму. Мы больше этого минимума, как правило, не делаем. Есть барьеры в уме. Это связано с чувствами, с желаниями. Что, как мы установим свои чувства, желания? Такие мы получаем результаты. Если мы ставим наши желания на 120% достижения духовных целей, мы получаем 100%, Прабхупада говорит. А если на 100%, получим 80%. А если же мы установим на 80%, получим 50%. А если на 50%, получим еще меньше и так далее. То есть впереди должны быть духовные желания, а не материальные. И духовные желания, они разрушают эти границы обусловленности материальных желаний, разрушают эти желания. Поэтому здесь говорится, что человек, который воспевает Святое Имя, должен бесстрашно это делать. Воспевая Святое Имя, мы должны идти путем избавления от материальных желаний. Вот тут нужно качество решимости и бесстрашия. Если я не буду желать богатства, своего благополучия, как же я буду жить? Но здесь говорится, что человек должен просто воспевать с верой Святое Имя. Вот этого желать. Все остальное будет происходить естественным образом. Итак, для этого нужен определенный опыт. И если нет опыта, человек не знает, как это делать. Поэтому сначала на начальном этапе, Прабхупада говорит, нужны знания. На начальном этапе. На более высоком этапе знания не так нужны. Гьяна, это вот понимание философии, образование какое-то академическое. Оно может убедить человека жить определенным образом. Так же, как материалисты дают академическое образование в школах и институтах. Незавершенное знание, примитивное знание. Практически просто невежество. Но люди, получая его, они получают убеждение и понимание, как жить в этом мире. Они выходят с определенным умонастроением в этот мир. Уверенно, причем постольку получили определенное понимание жизни, мировоззрение. Здесь также академическое знание может нам помочь сформировать какое-то мировоззрение, духовное понимание жизни. Есть Кришна, источник всего. Вселенная – это все его энергии. Он источник творения, мы живем в его творении. Есть какое-то мировоззрение. Мы должны служить ему, должны жизнь свою как-то связать с ним. Таков вывод. И таким образом это помогает, но необходимо приобрести это знание на практике. В чем преимущество преданного служения? Почему должен его при всех обстоятельствах делать, даже когда мне трудно? Смысл в том, что когда обстоятельства ухудшаются, означает, что Кришна не очень-то доволен нашим служением. Поэтому должен продолжать служение, делать его лучше. Фактически трудные обстоятельства говорят, что мы должны улучшить свое служение. Так же, как болезнь говорит о том, что человек должен улучшить свою жизнь, изменить свою жизнь к лучшему. Может быть, это было неправильное питание, или он жил не очень чисто, не соблюдая чистоты. Или слишком было много раздражения и беспокойства в его жизни. Есть причины заболеваний. И таким образом, болезнь, боль, она говорит о том, что что-то нужно изменить, что-то нужно улучшить. И точно так же, когда приходят трудности, они обычно приходят, они просто говорят нам о том, что мы должны изменить какие-то вещи, улучшить их. И точно так же, как больной человек может и не знать, что точно нужно улучшить, просто у него что-то болит, он идет к врачу. Он идет к врачу, он спрашивает, у меня такие симптомы, мне болит здесь и здесь, что же мне нужно сделать? Как мне избавиться от этой боли? Врач, если он квалифицированный и опытный, если достаточно больной откровенно рассказывает о симптомах, он установит диагноз. И он скажет точно, какое нужно лекарство, как принимать и какое время. И что запрещено делать для этого человека, какая диета. И если он последует этим наставлениям, значит, он улучшает свою жизнь. Прилагает усилия. Он избавляется от болезни. Итак, это значение шикши. Шикша означает, что мы хотим улучшить преданное служение. Иногда шикша – это не просто приятное времяпровождение, не просто какие-то интересные рассказы. То есть смысл в том, чтобы изменить свою жизнь. И есть майя, есть иллюзия. Материалисты думают, мне вообще не нужно ничего менять в моей жизни. Нужно просто жизнь вокруг изменить. Людей изменить вокруг меня. Президента страны поставить хорошего. Начальника на работе хорошего найти. чтобы мне платили деньги. Вот что нужно сделать. А я уже хорош сам по себе. Я уже готов зарабатывать деньги. Я квалифицирован. У преданных есть своя иллюзия. Преданный может думать, а что мне можно менять? Я уже преданный. Я повторяю 16 кругов давно уже. И чем дольше я повторяю круги, тем больше я убеждаюсь в этом, что я преданный, старый преданный. Это тоже иллюзия. Вне времени и пространства сознания я не должен слишком реагировать, на сколько времени я повторяю Хари Кришна мантру. Должен увидеть качество. Не выслугу лет, а качество. Брахманы определяются по качествам. Не по рождению, не по выслуге лет, не по удостоверениям, а по качествам. И все это определяется по качествам преданного. То есть я должен следить за качеством воспевания святого имени. Поэтому шикша, она для всех. Шикша, она для новых людей, для материалистов, которые пытаются изменить свою жизнь или интересуются, для начинающих преданных и для уже опытных преданных та же самая шикша. Знание то же самое. Нового знания мы не получаем. Поэтому говорится, в начале это знание, оно помогает как знание, а в будущем знание остается то же самое, мы это уже все знаем. Мы не получаем что-то новое, мы получаем те же самые истины. В будущем важнее уже умение жить по этому знанию. Это нечто иное. Это не просто получение академического знания. Поэтому вначале это знание академическое. Важно получить такое знание, как гьяну, для того, чтобы начать преданное служение. Но в будущем более важно применять это знание. Один человек написал письмо и сказал: «Я в сознании Кришны уже больше 10 лет. Я чувствовал все это время отречение, развивающееся отречение и знание. А теперь у меня есть привязанность к противоположному полу. И все меняется. Я не ожидал этого. Я не ждал, что я вот смогу так влюбиться в кого-то. После 10-летней практики, даже больше, я думал, что я контролирую чувства. Я знал, что это вожделение. Я знал вот все с такой точки зрения. И вдруг я сам чувствую вот такое. И мне стыдно признаться, но я вот спрашиваю, почему так происходит? И что делать с этим? Это такое сильное чувство. Я не знаю, что с ним делать теперь. Этот человек знает философию прекрасным образом. Он проповедник. И, конечно, то, что с ним произошло, это вполне естественная вещь для человека. Да, так происходит. Прежде чем человек перейдет к грехасхашам, с ним произойдет такая вещь. Это естественно. Но что же делать, он говорит, с этим? Ничего не нужно делать. Теперь просто то, что ты знал, то, что, чему ты учился 10 лет, то, чему ты сам учил 10 лет, теперь пришло время тебе применить это знание в твоей жизни. Вот и все. То есть недостаточно просто узнать. Еще есть, при всех обстоятельствах нужно применять это знание. И когда обстоятельства меняются, можно снова спрашивать, что делать. Хотя мы знаем эту истину. Знание не меняется у нас. Знание то же самое. То же самое ответ. Нужно воспевать святое имя. Но когда обстоятельства меняются, мне нужно заново услышать все это. Итак, есть разнообразные грани материального существования. Мы поворачиваемся одной гранью к сознанию Кришны. Всего лишь одной гранью сначала. Эта грань материального существования разбивается. Нет ее. Думаю, я свободен. Но потом другая грань выходит. Многогранная материальная жизнь. Безгранично многогранная. И поворачиваясь в другую грань, там другой цвет, другие оттенки, другие обстоятельства. У меня снова возникает вопрос, что делать. И снова должен получить наставление о воспевании святого имени, чтобы разбить эту грань. Но потом поворачиваться такой гранью, что и в голову бы не пришло никак. Что же делать в этом случае? Да, нужно воспевать святое имя, продолжать. И так разбивается эта грань. Оружие одно и то же. Нет такого греха, который уничтожает святое имя. Не существует любой грех. Любые обстоятельства, при любых обстоятельствах. И это означает вера в святое имя. Тот, кто достиг такой твердой веры, называется ништха. Жизнь может поворачиваться перед ним любыми гранями. Это может быть трудность или большая удача. Не влияет на человека на уровне ништхи. Почему? Поскольку ум не возбуждается от чистоты сердца. Он видит, все это майя, и это майя временно, и это майя тоже временно. Весь мир такой. Например, на поле битвы Курукшетра Кшатрии, они бесстрашны в битве. Но иногда они боялись. Какова же природа страха? Чего же не бояться? В одном случае они не боятся умереть, а в другом случае не боятся умереть. Хотя смерть одна и та же. Почему же так происходит? Из-за иллюзий, из-за майи. Если выйдет равный противник, то кшатри не боится вступить с равным противником в бой. Или даже с более сильным его. Он вступает в бой смело. И он знает, что может погибнуть очень легко. Но он превозмогает страх, чувство долга. Кшатрия. Но если выходит какое-то чудовище, это может вызвать страх. Просто своим видом. Хотя смерть та же самая. Смерть не отличается. От чудовища мы его примем. Или от обычного человека примем. Смерть та же самая. То есть страх – это просто иллюзия. Страх, он приходит через осознание формы, цвета, звука. Этих элементов, влияющих на чувства. Особенно звук. Когда кшатрия выходит на поле битвы, он бывает, кричит, как Бхима, он был наделен энергией Ханумана. Когда он кричал, Хануман откликался. И вся Курукшетра там просто гремела от его рева. И люди были в страхе. Пхима идет, Пхима там идет. Или звук лука Гандивы, Арджуны. Этот вой лука, который непрерывно выл, просто гудел. Люди в рассыпну разбегались от этого звука. Поскольку звук создает образ, мы знаем этот феномен. Можем громко что-то сказать, и возникнет впечатление, что большой человек сидит здесь. Он так громко, уверенно говорит. То есть умонастроение выразится в звуке. Но это все майя, это иллюзия. Звук святого имени, он развеивает все эти иллюзии. Он настолько могущественный, говорится, что сам страх боится его. Сама смерть боится этого звука, это сам Кришна. На психологии преданного описывается, когда жители Вриндавана, они испытывали подобный страх от присутствия демонов, они сразу кричали «Кришна, Кришна, Кришна», и страх уходил тут же. Они были бесстрашны. Иначе как бы они могли войти в пасть Ахасуры? Ахасура раскрыл свою пасть, гигантский змей. Представьте, если бы какой-то змей на дороге, он к нам попался такой. И раскрыл свою пасть перед нами. Могли бы мы повторять Хари Кришна мантру спокойно в этом случае? Очень трудно было бы повторять. А они сказали, о, похож на змея. Действительно он змей, смотрите. Но Кришна рядом. Они стали думать о Кришне. И с нами ничего не должно случиться, потому что Кришна рядом. Пойдемте прямо в пасть к нему. Пойдемте, залезем туда. Странно, а? Не бесстрашно, они пошли туда, в пасть Асуры. И Кришна удивлялся, каково же воздействие майи. Он думал о материальной природе, о том, о мистической силе этого зверя. Но его мальчики-пастушки, они были в йога майи. А Кришна удивлялся, какова же сила майи? Они не боятся ничего. Сила йога майи. Какова же сила духовной энергии? Они не боятся войти даже в пасть змея Хасуры. Они так любят меня, так верят в меня. Они не подчиняются законам материальных страхов, материальной природы. И он стал сразу думать, так, нужно как-то спасти их. Они же думают, они полагаются на меня. Он стал думать, как убить этого демона сейчас. И тоже вошел в пасть Хасуры. И он его убил очень легко. И мальчики-пастушки, они все радовались и прославляли Кришну. А он был объект прославления всегда. И полубоги наблюдают, сыпали цветы оттуда. То есть в результате они получали увеличивающуюся радость. Мы тоже видим, что эти препятствия, если мы их правильно преодолеваем в сознании Кришны, они просто увеличивают радость, духовное блаженство. На самом деле это просто экстаз. Если мы правильно можем преодолевать, но если мы в иллюзию впадаем, о, какие непреодолимые обстоятельства, какие страшные катаклизмы впереди. Столько иллюзий, столько воображения к этому примешивается, лишнего, что мы иногда теряем способность воспевать. И тогда не будет никакого экстаза. Как говорится, психология преданного, которая оставляет тело в Вриндаване, он знает, что он оставляет тело, и он чувствует сильное волнение, такое чувство, что он должен вот-вот уйти к Кришне. Он чувствует волнение, такую радость, глаза его расширяются, начинает дышать не от страха, нет, не от ужаса, от волнения происходит. Может, сейчас Кришна заберет его. Преданный знает об этом. Смерть для него – это просто милость Кришны, переход, как мама, кошка берет котенка за шиворот и уносит. И котенок улыбается, когда висит. Он знает, куда мама несет его. Но крыса не улыбается при этом, если крысу хватает кошка. Но преданный его начинает дышать, начинает глубоко дышать, глаза раскрываются, он Волнение охватывает его. И он громко произносит святые имена в этот момент, в момент смерти. Не страх сопутствует им. И это значит, что много иллюзий есть. Смерть – это иллюзия. Голод, жажда – это иллюзия. Скорбь – это иллюзия. Жадность, зависть, гнев – это иллюзия. Боль, наслаждение – это иллюзия. Это не существует в присутствии сознания Кришны как реальность. Это просто взаимодействие материальных элементов, которые мы ощущаем на себе. Вот и все. Это взаимодействие материальных элементов. Все иллюзорно, это от начала до конца. В присутствии сознания Кришны так все выглядит. Но если сознание Кришны не присутствует в таком виде, то это становится реальностью, становится препятствиями. И преданные, когда трудности не собираются вместе, обсуждают это философски. Есть трудности, преданный может сказать, такая есть трудность, другая есть трудность. Что мы думаем на этот счет? Открываются шастры, книги Прабхупады. Мы обсуждаем. Если мы искренне хотим найти ответ, мы найдем ответ, и иллюзия развеется. Посмотрите, сколько трудностей в России преданные пережили от начала и сейчас, до сих пор. Никогда не кончались трудности. И что же? Думаете, сознание Кришны останавливается? Нет, оно развивается с огромной скоростью, еще больше. И в этих трудностях те преданные, которые остаются преданными своим духовным учителям, Шри Прабхупаде и Парампаре, они становятся чище и сильнее. Посмотрите на это внимательно. Все становятся сильнее и чище. Это не прогресс? Разве этому не нужно радоваться? Если мы увидим духовную сторону, мы увидим, причин для скорби нет никаких совершенно. Все еще и лучше становится. Преданность больше становится. Внешние моменты могут разрушаться иногда. И не иногда, а очень часто. Часто мы делаем что-то внешнее, довольно большие вещи, они берут, разрушаются или никому не нужны. Или нас не принимают таковыми великими. Хотя мы много делаем. Да, это иллюзия. Вот так она разрушается. Иллюзия в том, что человек много делает, но новые поколения приходят, они не знают об этом и не признают этого момента. Человек может быть 20 лет в сознании Кришны, но новые люди, они не знают об этом, что он 20 лет. И что там было 20 лет назад, они понятия не имеют. Но сказать, я уже старый преданный, заслуженный, и вы не знаете этого. Да, мы не знаем этого. Мы не видели этого, они скажут. Как иногда младшие учат старших в мире. Дети против отцов. И отцы, они возбуждаются. А, ты не знаешь, ты не видел, как мы жили, сколько мы пережили, и прочее, прочее, прочее. Это иллюзия. Это иллюзия, что этот ребенок, он уже умер в прошлой жизни и родился заново. А родителям еще предстоит это сделать. Неизвестно, кто еще старше. С этой точки зрения. То есть мы должны принимать карму, какая она есть. Это карма. Говорится, что человек в старости никому не нужен. Никто не знает его заслуг и не знает, и не помнит, и знать не хочет. Даже если вы расскажете, они все равно не примут это всерьез. Это было в прошлом, они говорят. Главное то, что сейчас и будущее. А прошлое, неприятно вспоминать об этом. Прошлое это старики, это что-то такое отжившее. Неприятное совсем. С каждым это происходит. Поэтому мы не должны рассчитывать на такое понимание. Такого понимания не будет. Духовное понимание. Духовное понимание исходит из любви. Это вайшнавский этикет, это другие отношения. Вайшнавский этикет не основан на том, что я уже 20 лет движения, мне нужно оказывать почтение. Нет. Хотя такие правила и предписания могут быть, если нет любви. Но недостаточно указать только внешне на эти моменты. Нужно выработать правильное отношение к преданным. Бхакти. Тогда это установится. И не будет такого, что преданный будет говорить, я тут давно, я имею право на это или на то. Нет. Естественным образом из любви будет исходить забота, доверие. Слушать старших это исходит просто из уважения к старшим. Проповедовать младшим это исходит из чувства также любви и заботы младшим. Дружба между равными она исходит также из любви, из преданности. Другая основа жизни. И она разрушает майю. Материальные заслуги, они материальные, значит, они временные. Как они пришли, так они уйдут. И никто их потом не вспомнит. Мао Цзэдун сказал, что ты живешь 100 лет, но нужно прожить так, чтобы волны после тебя колыхались 1000 лет. Он хотел такой славы. Мы были в шоке тогда, когда слышали такие афоризмы. Надо же, человек, какого самого мнения о себе? На почтовых марках его изображали как восходящее солнце. Лицо было такое же круглое у него. Это был культ личности, и тогда отношения с Китаем стали портиться СССР и Китаем. И все смеялись в России над его афоризмами. Чем хуже, тем лучше, он говорил. Иногда смеялись, но некоторые думали, что-то в этом есть. Что-то есть в его изречении, какая-то китайская мудрость там присутствует. Так или иначе, это была иллюзия, большая иллюзия. И она очень быстро развеялась, как только ушла в прошлое, пришло новое поколение. И все кончилось тут же. Как есть сказка. Сказка про золотую антилопу. Золотая антилопа дает деньги, знаете, она бегает, и золото сыпется от ее копыт. Это индийская сказка. И есть жадные люди, жадный раджа, который хочет поймать золотую антилопу. А есть какой-то ребенок, где она живет, поскольку у них есть любовь, он знает, где находится антилопа. А они, хотя хотят деньги, у них есть власть и все остальное, они не знают, где живет антилопа. У них нет любви, антилопа не говорит им. Итак, есть разница. Мальчик, он предан этой антилопе. Бхакти. Но мальчик попадает в трудное положение, поскольку раджа хватает его и говорит: ты знаешь, где антилопа. И я убью тебя, если ты не скажешь, где антилопа. Но мальчик не говорит, он готов умереть. Но там есть один секрет. У мальчика есть флейта. Если он повторяет звуки на этой флейте, то антилопа сама приходит. Он может петь на этой флейте Хари Кришна мантру или просто повторять Хари Кришна мантру. Антилопа тут же приходит. Как только 3 раза повторишь, я приду тут же. И один из слуг этого жадного раджи, материалиста, он знает этот секрет. Он сказал, что у него есть такая мантра, флейта. Если повторить эту мантру, антилопа сама сюда придет. И они начинают повторять и играть на этой флейте. И антилопа приходит и говорит мальчику: что ты хотел? Они договорились, что она будет приходить на его зов. Говорит: нет, ты уходи отсюда, здесь материалисты сплошные. Тут материалисты, они убьют тебя, они хотят просто денег, они жадные люди. Тебе здесь не место, дорогой Господь, уходи, здесь такой ужасный мир. Как я могу уйти отсюда, если мой преданный в беде? Погодите. Ты не беспокойся, говорит антилопа. Что тебе нужно, раджа? Что ты хочешь? Любые желания исполняет антилопа. Деньги. Золото. Сколько тебе золота нужно? Как сколько? Какой вопрос? Чем больше, тем лучше. А что, если будет слишком много золота? Как глупое животное. Как может быть золота слишком много? Давай, давай, давай сюда. Сколько? Много? Давай, все золото сюда. Хорошо. Но если ты скажешь: довольно, остановись, все золото превратится в черепки. Нет проблем, говорит раджа. И антилопа начинает бегать, и золото сыпется, сыпется, сыпется. И сначала они ссорятся, а потом его много, еще больше, еще больше, еще больше. И они начинают погибать в этой горе золота. Оно погибает в этой горе золота, в собственном золоте, в собственной власти. Он кричит: довольно, хватит с меня. И все золото превращается в черепки в одно мгновение. И все слуги, все его окружение, все его власть отворачиваются от него сразу же. У тебя нет денег. Все это на иллюзии было основано. Мыльные пузыри. А мальчик так ушел с антилопой, воспевает до сих пор. И они живут вместе, где-то на Вайкунтхе. Есть истинные ценности жизни, и мы просто пытаемся понять их. И, конечно, будут трудности. Но трудности – это просто толчок Кришны в правильном направлении. Всегда нужно принять те обстоятельства, в которых мы находимся. И использовать их в сознании Кришны. При всех обстоятельствах. Человек должен верить в могущество святого имени. Все меняется, когда преданные воспевают Хари Кришну. Это главное, воспевать киртаны вместе. Но вот если мы хотим иметь какие-то условия, то нужно думать об условиях, в которых можно воспевать. Скажем, здесь трудно воспевать громко. Вот мы можем думать. Может быть, тут условия хорошо жить, но воспевать не очень хорошо. Вот в этом случае мы можем подумать о том, чтобы сменить условия. Чтобы воспевать можно было легко, свободно, громко, каждый день. Если будут хорошие киртаны каждый день, сумасшедшие киртаны, то люди будут приходить за этим вкусом. Они будут приходить каждый день и ждать, когда будет киртан. Мы видели это, скажем, в Челябинске. После краха тех бизнесменов, брахмачари, они совершенно разучились распространять сознание Кришны из-за денег. Они пытались снова, но было очень трудно им начинать. Не было вдохновляющего примера. И были очень трудные условия. Денег не было и прочее, прочее. Ашем были набиты. Затем приехал тот Тамашлока. Он стал просто петь киртаны. Не знаю, он там поет, как сумасшедший, киртаны. Бегает по потолку сам иногда. С барабаном. Или с большими гороталами. И все стали делать то же самое. Каждый день. Всю гуру Чаранападма заканчивалась вот такими вот моментами всегда уже. Иногда это было, может быть, чересчур, но так или иначе это привлекало столько людей. Столько людей заинтересовалось киртанами. И простые люди, и пожилые люди, и бедные, и богатые стали приходить туда. Через 3 года они поставили храм. До сих пор поют. Не было денег. Поесть не на что было. Храм стоит. Можете убедиться, поезжайте, посмотрите. Открытие будет. Будет божество останавливать скоро там, Радху и Кришну, по-моему. Большой, трехэтажный. По-моему, я не помню. Ну, кажется. А, нет, погодите, там горнитай. Там большие горнитай, да, да, я их видел уже. Вспомнил. Ну, так или иначе. Храм стоит, божества есть, все. Откуда он взялся? Никто там никогда не думал о деньгах. Никто там не занимался бизнесом, я точно это знаю. Они просто пели, танцевали. И когда люди приходили, они встречали прасадом. Они уделяли внимание, они давали Хари Кришна мантру. Несколько мафиози стали 100% преданными. Другие богатые люди дают деньги, не задумываясь, для такого движения. Когда приходят, и там такой киртан, там такой прасад, они так много получают, что нетрудно что-то отдать в этом случае. Естественным образом. То есть недостаточно академических лекций, академического образования. Харинама Санкиртана, святое имя, вера увеличивается, когда мы вместе поем. Вот мы видим, у того преданного проблема, у того проблема, у того вообще куча проблем. Но они приходят, все преданные приходят и воспевают в экстазе. О, никаких проблем. Вера наша увеличится. Где же эти наши проблемы? Они где-то остаются позади. Да, проблемы есть, но они не так важны. Мы вместе, это самое важное. Мы вместе, мы воспеваем. Движение расширяется, сознание Кришны увеличивается, Кришна становится реальностью в моем сердце. Я могу терпеть эти проблемы. Титикшасва парата. Я могу терпеть их и всю жизнь. Ничего страшного, одну жизнь потерпеть. Преданный начинает так думать. Ну, одну жизнь, ну какие проблемы? Тем более такую короткую жизнь, ну что. Конечно, материалист подумает, это ужасно, их мысли, они просто ужасные. Но мы не очень-то раскрываем такие мысли для материалистов. Мы говорим, просто мы танцуем, поймем, у нас нет проблем, мы говорим. Просто у нас нет денег, но вы можете их дать, если хотите. Преданный улыбается, он не говорит, о, ради Христа, пожалуйста, помилуйте меня ради Христа. Ехали в метро, здесь какие-то люди зашли, граждане, пассажиры, товарищи, и слезы ручьем. И никто ничего не дает. Скорбь. Никто не принимает от скорби. Смотрите. Нет бхакти, нет. Да. Но один человек пришел и сказал в метро, на моих глазах это было. Граждане, голова болит, дайте мне на похмелье. И деньги посыпались. Я не ожидал сам такого эффекта. Он не скорбел особенно, говорит, просто голова болит, проблемы. И денег нет, вчера все кончились, сами понимаете. Но он не скорбел, в этом была разница. И преданные должны выходить с гармонию на улицу и веселиться, радоваться. Радоваться. Радоваться должны. Не просто молиться, Кришна, дай нам хлеб насущный. Это тоже неплохо, киртан всегда хорошо, но мы должны в радости это делать. Люди подумают, как они умудряются петь, танцевать каждый день? Откуда вообще у них деньги, интересно? А? Почему они так радуются? Где? Как они вообще живут, интересно? А? Как вы живете? Почему вы так радуетесь постоянно? Откуда у вас деньги? Вы работаете? Не работаете. А какая же причина вашего веселья тогда? У вас, может быть, деньги есть? Нет никаких денег. У нас просто Кришна. О, это сумасшедшие какие-то. Интересно, как они так сходят с ума и радуются? А? Энергия, бхакти, она разрушает эти иллюзии. Люди думают, что-то у них есть там. Что-то есть. Господь Читание говорит, Шридхара, коловец Шридхара, ты очень богат на самом деле. Ты скрываешь свое богатство. Он продавал бананы и листья от бананов. Вот и все его богатство было. Несколько пайсов выручал, и то делил пополам на поклонение Ганге. Это был нищета, номер один нищий был в Навадвипе. Самый первый нищий. Навадвипа была очень богата в то время. Коловеча даже не мог овощей купить на обед. Денег не было. Он воспевал, он хотел общаться с Немаем, он торговался с ним целый день. Ни за грош. Ничего не выигрывал. Что всегда читание забирал у него все это. Бесплатно практически. Ты, говорит, заламываешь сцены. Ты на самом деле очень богат, говорил Господь Читания. Я знаю, ты прячешь свое богатство. Что ты говоришь, глупый браман? Какое богатство? У меня нет ничего. Я половину должен Ганге отдавать, поэтому у меня цена такая. Там и цены-то практически не было. Пайсы были какие-то, копейки. Он еще пополам делил, 50% знал, в шастрах написано, 50% на половине Ганги. Ему это доставляло какую-то радость, значит. А поесть было, он приходил домой, есть было нечего. И он тогда садился и пил баджаны. Ну и хорошо, не буду время тратить на еду. А соседи думали, он воет каждую ночь от голода. Это его преданность, это просто голодный желудок. Коловеча, замолчи, ты нам спать мешаешь. Сейчас ночь, понимаешь, ночь, а не день. У тебя, тебе может быть все равно от твоей преданности, от твоего голода. А у нас ночь, завтра работа, рано вставать. У тебя нет проблем, что ты бананами торгуешь. А у нас много денег, у нас много проблем, нужно вовремя встать, и у нас порядок дня. На, поешь, замолчи, и бросали ему все, что нужно. Так иначе Кришна посылал ему все. Каждый день было достаточно, даже еще оставалось много. Он не думал, что будет завтра. Люди думали, что будет завтра, опять будет петь. Надо купить побольше овощей. Нужно купить побольше овощей, иначе он не прекратит свое пение. Поэтому у него было достаточно всего. И Господь Читания говорит, ты обманщик, Коловеч. У тебя есть все для жизни, но ты прикидываешься нищим. Заламываешь такие цены. А? Тебе даже этой цены не нужно, ты можешь жить даже без денег, Господь Читания говорил. Зачем ты занимаешься торговлей? Он говорит, я Ганги жертвую. И они спорили, это был трансцендентный уровень. Коловеч Читания был очень рад спорить с Господом Читанией. Он не знал еще его природы, Верховного Господа. Но он имел любовь, естественно, любовь к нему. И когда Махапракаша Лила, Господь Читания проявлял, 24 часа проявлял форму Нараяны, он вдруг сказал внезапно, где Коловеча? Все желания выполнялись вот здесь. Все видели, форма Нараяны. И он требовал преданных, он благословлял их, он напоминал им о том, как он помогал им раньше, как они были связаны всегда с ним, с Верховным Господом. Не было такого времени, он знал всю их жизнь. Все их сюжеты главные перечислял, преданные удивлялись, откуда он знает это все. Он сказал, по-моему, Шривасу, говорит, ты помнишь, как мусульмане напали на твою деревню? Ну да, помню. Ты помнишь, как они гнали за твоей семьей и хотели убить тебя? Откуда ты знаешь? Действительно так было. И ты пришел к реке этой ночью, и тебе некуда было идти, ни одной лодки не было, ты был обречен на смерть. Конечно, помню, я это очень хорошо помню. Чудо, было чудо. Какой-то лодочник приплыл вдруг и увез нас. Так это я был твоим лодочником, Господь Читания говорил. И преданные плакали, падали в экстазе, и все менялось. И он сказал однажды, переводите Коловеча сюда. Где Коловеча? А что за Коловеча, думали преданные? Кто такой? Он там поет, он всегда поет, он самый нищий. Но он всегда воспевает. И перевели этого нищего Коловечу, нищего. В лохмотьях, это нищий человек был. Великий преданный. И Господь Читания сказал, Коловеча Дхар, ты очень богат. Ты скрывал свое богатство. Я знаю это. И Коловеча увидел Нараяна, мой дорогой Господь, но мне нет никакого богатства. Я ничего не имею. У меня даже нет желания богатства. Я докажу это, сказал Господь Читания. Мошенник, обманщик. Пойдемте все. Все преданные пошли и были очень изумлены. Господь Читания сам пошел туда, в тот дом, в эту хижину. И Господь Читания, он открыл дверь и сказал, вот здесь. Взял этот железный горшок, в котором Коловеча мыл ноги, чтобы войти в дом. И стал пить, вот оно твое богатство. А, ты что делаешь, он говорил, ты что, зачем ты пьешь эту воду? Это же вода для ног моих. Не для тебя, это совсем другое. Господь Читания говорил, огромное богатство. Коловеча, проси, чего хочешь. Райскую планету. 5 видов освобождения. Любые желания. Сейчас ты можешь просить. Ты удовлетворил меня полностью своей преданностью. Но Коловеча сказал, я хочу, чтобы ко мне приходил мальчик Немай каждый день. И забирал у меня все, что у меня есть. Ничего не нужно. Обманывал меня и забирал все у меня. Все материальные привязанности забирал у меня. Он так сказал. Господь Читания показал, что это за преданность, что это за богатство. Мы изучаем священные писания для этого, чтобы научиться применять, не бояться их применять в жизни. Материальная жизнь – это жизнь зависимости, рабства. От работы ее плодов, карма, от каких-то умственных спекуляций, гьяна. В этом мире нет любви. И чтобы научиться любви, да, нужно время. Мы поднимаемся откуда-то снизу, мы учимся любви к Богу, бхакти. И стоит нам повторить с любовью несколько раз святое имя, как Кришна приходит сам, начинает танцевать на языке преданного. Входит в его сердце, в его ум. Значит, жизнь прожита не зря. Жизнь так коротка. Поэтому Прабхупада перечисляет основные пункты, 6. Кто не является преданным Верховного Господа, даже если он досконально изучил все веды и священные писания, нужно считать низшим из людей. Тот, кто не занят преданным служением Господу, все совершенные маскезы и ведическая мудрость не принесут никакой пользы. И даже тысячи праджапати не могут сравниться с одним преданным Господа. Ни аскеты, ни люди, славящиеся своей щедростью, ни великие знаменитости и философы, ни великие оккультисты. Словом, никто не может добиться успеха в своей деятельности, не посвятив себя служению Господу. Итак, успех – это служение. Мы хотим успехов, даже материальных успехов. Прабхупада говорил об этом, что все успехи придут. Преданный не будет нищенствовать. Нет, не будет. Кришна даст ему все необходимое. И в материальном смысле, и в духовном смысле. Место, где не прославляют Господа Вайкунхи или его чистого преданного, следует немедленно покинуть, даже если своим великолепием оно затмевает рай. Мы можем быть в самых простых условиях. Можем остаться на своих квартирах, не иметь достаточно места и условий. Но если мы прославляем Господа, у нас будет все, у нас есть все. Нужно так понимать это. Даже если у нас большие есть храмы, и там не прославляют Господа, покиньте это место, говорится. Там нечего делать. Желая служить Господу, чистый преданный отказывается от всех 5 видов освобождения. Как Шридхара, Калави Шридхара. Не было никакого интереса. Харе Кришна. Киртаны очень важны. Активны, да, с полной самоотдачей. Безусловно, можно воспевать и тихо. Но иногда хочется отдать все силы, всю энергию. Харинама, мы сталкиваемся с людьми на улице, там, это хорошо тоже. Но иногда преданные собираются вот в своей атмосфере. Это тоже очень важно. Как Господь Чайтанья, он ночные киртаны делал у Шривастакура. Там была особая атмосфера, туда не пускали никаких материалистов вообще. Обычно на класс Бхагаватам материалисты не очень приходят, это очень редко бывает. Собираются преданные, либо люди, интересующиеся очень. Рано утром приходят такие люди. И вот гуру Шигурчарана Падмака мы воспеваем, это переходит в какой-то мощный киртан сюда. Особые киртаны в это время. То есть получаем много милости, и потом эту милость можем раздавать на харинамах и где угодно. Но очень важно, когда преданные именно вместе собираются для воспевания. Иногда материалисты намешают. Это не так, что основное правило, но это тоже должно быть каждый день. Мы должны иметь какие-то такие отношения между собой через святое имя. И важно не стесняться обстоятельствами, что мы чувствуем все равно материалисты, они слушают все здесь вокруг. Это влияет. Всем другое дело, когда вы приезжаете в Майпур, приходите на Мангаларати, и там никакого материализма вообще не существует. Вы свободны, вы совершенно свободны, вы воспеваете. Никаких ментальных проблем. И поэтому это неплохо создать условия для воспевания, это хорошо. К тому же у вас тут есть возможность. Неплохая. Но мы должны научиться поддерживать такие центры сами. Не думать, какой-то дядя должен найти с деньгами и давать эти деньги. Это искусственно. Нет, преданные должны сами. Сами постараться поддерживать. Это хорошо, когда кто-то помогает. Хорошо. Многие преданные захотят помогать, да. Но все равно мы должны вот все эти прихожане, все, которые тут мы есть, должны принять такую ответственность. Это не ответственность одного президента. Это неправильное воспитание. Есть президент, он достанет деньги, он достанет все, он все организует. А мы просто ждем. Ждем и критикуем, почему до сих пор нет денег. А эта атмосфера все разрушает. Это нужно менять. Это не просто, потому что это уже сложилось в умах. Но нужно это изменить постепенно. Каждый должен брать на себя ответственность. Каждый человек. Кто хорошо, благоприятно расположен к движению, должен как-то помогать ему. Не нужно думать только о себе. Нужно научиться этому принципу. И каждый думает, ну у меня же ничего нет. Как я могу помогать? Это иллюзия, и майя. Если мы захотим, всегда что-то появится отдать. Если мы сможем сами поддерживать, это будет надежно, очень хорошо. Но хорошие киртаны, они могут это настроение изменить полностью. Хорошие киртаны, лекции по Бхагаватам, хорошие отношения между преданными, угощать просадом, давать дары, принимать дары, обмен, любовный обмен. Все будет меняться прямо на глазах. Эгоизм не поможет нам. Эгоизм все разбивает на части. Все по кускам. Все виды отклонений философских уже присутствуют. Это форма ложного эго просто разная. Есть одно истинное эго. Одна философия есть.
Скажите, пожалуйста, если, например, храм, если храм погружается в проповедь, да? И, допустим, не думает о зарабатывании денег, а погружается в проповедь. Допустим, приходят гости, в первую очередь гостей, накормить просадом и так далее, и так далее. Вот тогда как будут приходить деньги, если все равно пожертвований мало приходит в гости?
Нет, это должно быть упорядочено. Мы не должны добрых дел делать понапрасну. Это должно быть правильно, упорядочено, разумно сделано. Гости должны приходить тогда, когда мы приглашаем на определенное время их. И ждать их к этому времени нужно. Спонтанный гость тоже может быть, не исключено. Но это не будет как явление такое, постоянное. Если постоянное явление, что гости идут, тогда нужно отдельную программу для них делать вообще. Отдельно думать об этом. Но обычно гостей приглашают на определенное время. К определенному времени. И даже если приходит спонтанный гость, дают ему какой-нибудь сладкий шарик, там, уделяют внимание, что ему нужно, да, и пригласить на назначенное время. Подождите, вот скажем, будет время, и начнется программа специально для гостей. То есть порядок. Это нормально люди воспримут. То есть нужно сделать так, чтобы гости приходили на назначенное время. В Ижорах все приходили на воскресную программу, знали, когда она будет. Назначенное время. И Ижоры готовились к этому неделю всю. Они же планировали там просад, пхогу, деньги, кто будет готовить и прочее, правда? И это было просто и хорошо, и спокойно. Но если просто народ валит и валит и валит так спонтанно, нужно организовывать их. Объявление, есть какой-то человек, который указывает, когда будет программа, что будет на программе, приходите, пожалуйста, вот в это время и так далее. Если вы совсем первый раз, вот вам просад, вот вам маленькие книжки, можно несколько минут уделить человеку. Но программа начнется вот в это время у нас. И если так все организовать, все будет легче. Нехорошо, если вот этот храм будет как проходной двор. Это тамагуна, отсутствие организации. То есть все должно быть правильно в свое время происходить. Мы должны стремиться к этому. Но если он случайно зашел, мы, конечно, не выгоним его. Мы уделим какое-то внимание, но пригласим его в назначенное время человека.
То есть, вот такие вот порядки есть, как деньги, да? Храм отдельно. Это как лучше, да, скажем, мы проводим в здании, где люди живут. Мы мешаем, но они слышат нас, да? А если мы отдельно храм стоять, там только будем слушать, мы одни, а окружающие не будут слышать нас. Вот как вот в этой ситуации быть? Как лучше-то?
Имеется в виду, что они ощущаются, когда слушают?
Ну, конечно, вот скажем, здесь дети, почему не громко? Потому что они слышат, мы им вроде бы мешаем. А если будет храм отдельный, вообще от жилья, то будем слушать мы одни, а они не выслушают.
Нет, будем приглашать людей туда. Просто здесь есть, конечно, хорошие люди, может быть, которым это нравится. Вполне возможно, что им нравится, они терпимо к этому относятся. Но есть люди, которым это не нравится. Милиция возбуждается, заявления увеличиваются. Есть все это. И мы беспокоимся тоже. Мы себя чувствуем, как чужие здесь люди. Психология для нас неблагоприятная.
Сначала проблемы начались, когда все начали, когда тепло стало, и все начали открывать окна. Вот все вокруг открывают окна, нам тоже здесь жарко, и мы открываем окна. Когда была зима, все окна были запечатаны, тут такие кирпины были, никто никогда не жаловался. Только единственное, жаловались эти самые иногда. Те, кто сдают нам эту квартиру, они просили, чтобы не прыгайте так сильно, чтобы потолок не провалился. Вот
ну видите, так. Все равно прыгать нельзя уже. Так, жаловались, да. А молодым людям хочется прыгать. Старым, если сказать нормально, они не прыгают. Попробуйте молодому сказать, не прыгай. Или ребенку, тем более. Да. Тем более, да, они все равно забудут. Начинают прыгать, и потолок обрушивается, и вы падаете на этажом ниже. Жилой дом есть жилой дом, такого типа.
А это
да, но если мы примем все ответственность, мы сможем такие проекты делать. Не нужно какой-то большой проект начинать, но такой, чтобы можно было воспевать и все. Много уж слишком не нужно, но чтобы можно было воспевать. И в Ижорах там никто не смотрел, там был Парамананда Пури такой преданный. И он после каждого воскресенья спускался в подвал, под дом, и смотрел эти сваи, как они там держат пол. Он там систему укрепления продумывал и постоянно там это все следил за этим. Дом, пол ходил вот так вот. Интервью с вами приезжал, там вообще пол как живой был вот такой весь. И преданные, они знали, это наш дом, что хотим, то и делаем. И даже если проломим, то заново сделаем. Никого это не беспокоило. Люди удивляются, как дом вообще еще стоит, на чем он держится. На святом имени говорят. И преданным нравились такие киртаны. И приезжали со всего города в Ижоры, представьте себе, с такого большого города. В Ижоры люди там, 200 человек на электричке, на автобусах, кто как. Пешком готовы были идти туда. Были хорошие киртаны, было... все от воспевания зависит. Если не будет киртанов, то их проповеди мы тоже потеряем вкус. Даже великие проповедники, мы не сможем их воспринимать без киртанов. Трудно. Прабхупада начинал киртан, заканчивал, и никаких сомнений уже не оставалось. Все. Уже после киртана никаких сомнений не было в философии. Даже те, кто не знал философии. Потом Прабхупада говорил, и все, это точка была. Воспевание, он давал пример, как нужно. Воспевать нужно. А потом говорить.
Из-за того, что они совершают аскезу, то они, получается так, что они не утверждены постоянно. То есть они гневы, когда человек совершает аскезу, у него гнев просыпается. Но, допустим, некоторые люди, наоборот, они совершают аскезу, допустим, шаманы, и у них то же самое. Но возникает гнев. То есть в чем же разница? Один совершает суровую аскезу, другой не контролирует свои чувства, и там, и там гнев.
Гнев есть у всех, да. Гнев есть у всех, но, например, говорится, что жители райских планет, они гневаются при каких-то малейших неудобствах, незначительных для нас, например, да, на нашем уровне. А они приходят в гнев быстрее, как бы. Тогда человек, который привык к аскезе, он гневается по другому же поводу, он не замечает таких тонкостей. Это нормально для него. Как пример? Пример с телевизором, я слышал. Если у вас телевизор какого-то 812 года издания, и он так плохо показывает, там все это рябит, и вы привыкли смотреть такой телевизор, если там какие-то помехи, что-то вы не обращаете на них внимания особенно, там и так все так плохо видно, что не замечаете какие-то таких вот линий, там полосок, еще что-то. Но если у вас Panasonic стоит, и он передает реальное изображение, все, чуть ли не голографическое изображение, то малейшая там полоска, вы сразу что такое, непорядок с этим Panasonic. Сразу это становится причиной возбуждение ума. Когда человек совершает аскезу, он может жить очень просто. Он уходит в лес, он совершает аскезу, потому что он не наслаждает чувства, ему не нужны какие-то условия. Да? Вот этой материальной цивилизации условия не нужны, поскольку чувства он контролирует. Нет необходимости в этом, он живет в лесу. И эти люди, которые приобрели достаточно вот этой вот брахма-теджаса через такую суровую аскезу, знают, что можно жить очень просто, они живут таким образом. Возвращаются куда-нибудь в город, к царю, и говорят ему, имеют такую силу сказать ему, что ты царь в мае полной, ты привязан к своему богатству, к этим дворцам, к своим женам. Могут, имеют такую силу сказать, это не так это и видят. Все эти удобства. То есть они могут гневаться на этот счет, видя такую разницу.
Некоторые совершают аскезу, но мотив совершения аскезы разный. Допустим, есть для того, чтобы совершить аскезу, потому что мотив цель достичь любви к Богу, конечный результат. А есть, чтобы достичь каких-то, допустим, сил или рас, каких-то планет и так далее. И такие личности, они обычно так происходят, что долго совершают аскезу, но потом какая-то вот незначительная какая-то помеха, какая-то незначительная какая-то раздражение приводит их в такой гнев, что вся их аскеза, плоды всей аскезы, они сгорают. Вот почему так? То есть из-за того, что они...
Я понимаю. Да, если аскеза не для удовлетворения Верховного делается, то она имеет временный характер. Она заканчивается где-то. Птица пролетит, или придет Менака, и все кончится. Да? Потому что остается гордость от этих аскез. Для удовлетворения своих чувств она делается аскеза. Поэтому внутри человека есть напряжение, есть страдания от того, что чувство он сдерживает. Он должен терпеть, вынужден терпеть этот груз контроля чувств. Это аскеза его. И малейшая внешняя вещь может возбудить его ум в гнев, вести его. Часто бывает, что вот великие мистики, они раздражаются, гневаются по малейшему поводу, по незначительному, кажется, поводу. Поскольку очень суровая аскеза, они очень долго терпели все это. Но если аскеза, она для удовлетворения Кришны совершается, и Кришна доволен нашими усилиями, то хотя совершая аскезу, мы чувствуем удовлетворение при этом, полное удовлетворение. Понимаете, да? В этом случае гнева не может быть. Человек становится умиротворенным, наоборот, эффект, он становится удовлетворенным. Это Браман называется, он достиг сознания Брамана. И хотя он живет просто аскетично, он счастлив, он доволен, удовлетворен. Почему? Потому что Кришна доволен.
Бхакти Чайтанья Свами на лекции приводил пример о трехслойном бутерброде. Первый верхний слой – это Гаура Арати, Мандала Арати, нижний слой – это Гаура Арати и начинка – преданное служение.
Правильно? Нижний слой – Мангала Арати, а верхний – Гаура Арати. А начинка – это преданное служение. Практическое служение.
Что подразумевается под начинкой и что сделать, чтобы она была вкусной?
Начинка, он объяснил, это практическое служение. То, что мы делаем в сознании Кришны, распространяем книги или проповедуем. У каждого есть какое-то служение, должно быть. Она имеет вкус не сама по себе, а вместе с бутербродом целиком, с хлебом. В этом суть бутерброда, что там есть разные вкусы, они дополняют другое. И вместе все очень хорошо. И также Прабхупада привел этот пример, потому что хлеб снизу и сверху, он удерживает начинку внутри, держит его. Она там остается. Если хлеб сверху убрать, то есть опасность, что начинка соскользнет, упадет, когда вы едите. Бывает так, вы кусаете, отрываете, раз, и она упала. Что сверху не было хлеба, который держал. Есть опасность. И тогда, если эта начинка выпадет, то все, вкус также изменится. Но если снизу хлеб убрать, то уже точно все это падает. То есть мангала арати, утренняя программа должна быть обязательно, говорится. Это то, на чем держится преданное служение. Практическое и все остальное. Так он объяснил.
А что конкретно подразумевается под преданным служением? Я не понимаю, что такое преданное служение?
Все вместе, вот это преданное служение. Все вместе. Практическое служение, работа, какая-то деятельность. Что-то же мы делаем. Что-то практическое нужно делать. Кто что может? Это зависит уже от человека, что он может делать. Он это может делать. От его способностей, от его желаний также.
Что он может? может, и что, и что он должен делать.
Учитывается и то, и другое. Учитывается и то, и другое. Нужно думать о служении Кришне, но нельзя забывать о самом человеке.
Начинку дает духовный учитель?
Может быть, но это может быть также местный авторитет, президент храма. Кто-то из преданных скажет, пожалуйста, сделай это, помоги. Нормально тоже. Так может быть.
Каково ваше мнение, когда преданные хотят смотреть кармические фильмы и какой-то ищут смысл в этих фильмах? Смакуют, например, то, что вот не смотрят. Да. Смотрит фильм и думает, что вот в материальном мире ничего хорошего. Ну, то есть как бы философскую такую подоплеку.
А эту тенденцию не остановить сейчас уже. Это не так, что мы сейчас скажем, все кончится тут же. Брахмачари имеется в виду? Для брахмачариев это категорически запрещено полностью. Если они хотят смотреть фильмы какие-то кармические, может быть, какие-то сказки, они там могут посмотреть, да, что-то еще такое. Мультики, да. Иногда. Если они хотят это смотреть, они должны знать, что сделать. Они должны жениться, заиметь детей, подождать, пока они подрастут, обучать их. И вот для них могут подбирать какие-то хорошие сказки, хорошие фильмы, иногда с ними смотреть. Вот если они хотят посмотреть какие-то фильмы, какие-то сказки, пожалуйста, вот таким образом. Но если они живут вашими, нет. Тогда они обычно убегают из ашрама в другое место и там крутят где-нибудь. Потому что они еще сами дети. Что им смысл этих сказок еще в детстве не объяснили, они их не поняли просто. Я с ребенком смотрю на эти сказки. Если воспитываете ребенка, то нормально. И я и пытаюсь объяснить этот смысл или так далее. Это хорошо для развития ребенка. Но в то же время я чувствую, что уровень этих сказок совершенно другой. Это не Шримад-Бхагавата. Это не Бхагавад-гита. Но они дают намек, как бы путь к этому. Такая ступенька добродетели. Это очень полезно. Это ведические истории. У меня была книга ведических историй. Я нашел там все русские сказки. Они были переведены на английский язык. Все русские сказки нашел. Но если вы берете кассеты, где есть интерпретация этих вещей, модернизированные какие-то, с современными обработками, это уже признаки примеси гун идут, низших. Но обычно я выбираю какие-то русские сказки, какие-то старого такого вот, простого исполнения. А? Это я не видел еще. В детстве видел сказки Рома. Да, Руслана Людмила, что-то такое было, по-моему, такой фильм. А, Илья Муромец, вот фильм такой. Но он там тоже смешанный с политикой, в принципе. Сейчас очень трудно найти кармические фильмы, я не знаю, какие. Кавина Махарадж, к нему пришел преданный и рассказал, что все преданные, они видели «Титаник». Вот вы говорите, чтобы они не смотрели, но все преданные видели «Титаник», все рассмотрели этот фильм. Когда я приехал в Алмату, преданные принесли кассету, говорит, вы не видели? Я говорю, что это такое? «Титаник». Я думаю, это, конечно, кармический фильм. Ну да, не видели, что ли? Я говорю, а что, нужно смотреть его? Они, да, там все сделано натурально, как корабль тонет. Я говорю, ну, включите мне вот этот момент, где он тонет, я посмотрю. Я действительно, там такая громила тонет. Думаю, как они все это сделали? У меня у самого стало появляться. И он спросил, говорит, ну, у преданных, ну как, говорит, «Титаник» утонул? Он говорит, утонул «Титаник». Вам было жалко? Очень жалко, Махарадж. Вот это, говорит, моя иллюзия. Говорит, я, говорит, летел в самолете в каком-то, и, говорит, там включили видеофильм. И я, говорит, посмотрел видеофильм, какой-то западный, кармический. И там, говорит, все, на грани жизни и смерти. 2 часа, говорит, я там уже был весь в стрессе, весь насквозь, говорит. И такая иллюзия была, такая моя, говорит, была создана. Поэтому, говорит, лучше не смотреть их. Прабхупада смотрел фильмы в самолете, Чарли Чаплин, по-моему. А Андадюна Махарадж сказал. Я, говорит, смотрю, включили фильм. И я книгу взял, Гиту туда. А Прабхупада смотрит, сидит. И смеется. Я на Прабхупаду смотрю. Не могу понять, что такое, почему Прабхупада смотрит. Он сказал, юмор Чарли Чаплина изначальный. Что-то понравилось ему там. Что-то он Кришне увидел, потому что раса смеха существует такое. Не то, что Прабхупада с собой возил Чарли Чаплина в видеофильме и смотрел. Нет, ну где-то случайно, но видел и сказал. Преданный думает, о, Чарли Чаплин это наш человек. Прабхупада сказал, что авторитетно все это. То есть преданные здорово это все улавливают очень. Как бы вот эти моменты быстро усваивают очень из жизни Прабхупады. Потом это надоест, ну можете посмотреть, но потом вы не станете, там нет вкуса большого. Несколько минут посмеетесь, потом одно и то же, пережевывание, и все. Ставите ачарья, ставите что-нибудь вайшнавское, и вы же начинаете жить там, все. В другом случае он смотрел какой-то фильм, кармически показывали, он смотрел, он удивлялся и говорил, как все, как в жизни, он сказал, как они удивительно все могут делать. Как все точно, как все показано, пропадает. Как в жизни. Но через полчаса стал зевать, потерял интерес и уснул. Одно и то же, ничего там. Нет какого-то смысла, нет какой-то идеи. Часто эти русские сказки так вроде проходят неплохо, а в конце там апофеоз, там этот Иван да Марья встретились там, и они идут к вечной жизни, то есть к своей старости идут, и там солнце восходит, и музыка гремит, и ребенок даже в сознании Кришны не понимает, чему так они радуются там сильно. По этому поводу, что тут такого особенного. То есть за этим нет ничего, пустота. Пока Кришну не поставить туда, нет ничего. Поэтому так, если это необходимо для воспитания детей, если вы не будете им показывать что-то дома, они будут искать где-то в другом месте. Дети. Детям нужно знать этот мир как-то шире, культуру, может быть, в которой они находятся. В этом нет ничего плохого. Например, ребенок учился в школе, они ездили в Петергоф, там какие-то музеи посещали. Мы не ходим сейчас туда. Но не означает, что ребенок не может пойти туда со школы. Другое дело, если они там идут в кафе, и они должны есть что-то, мы там и говорим. Что-то нужно делать, мы инструктируем. Но мы не все, не должны все запрещать, только запрещать, запрещать и запрещать. Мы должны развивать сознание, понимание ребенка. Запреты, они тоже неплохие, но это не главный момент. Иногда преданный запрет главное. Главное запретить, добиться запрета какого-то. Добиться осознания нужно. Если мы будем запрещать, это не мера воспитания, только запрещать. Запрет – это часть воспитания всего лишь. Если хотите смотреть брахмачари в храме, делайте так. Женитесь все. Воспитывайте детей. Потом можете иногда с ними смотреть. Вот таким вот образом. Если кто-то из греха смотрит с детьми, это не значит, что ваши брахмачари должны делать то же самое. Аскеза в гуне добродетели приносит разочарование?
Нет, почему она не приносит разочарование, даже если она не
совершает себя? Нет, добродетели всегда совершаются для кого-то, не для себя, для полубогов, например. Те, кто поклоняется полубогам, они в гуне добродетели. С этого начинается добродетель. Поэтому приносит удовлетворение. Полубоги дают желаемый результат в этом случае. Уже с этого уровня это добродетель начинается. Ниже этого это не добродетель. Если мы просто делаем для кого-то, для семьи или для государства, это страсть. И там всегда будет удовлетворение. А с ним вообще не знаем своих обязанностей, делаем просто, что мы хотим, это тамагуна. Так, добродетель начинается с уровня удовлетворения полубогов.
А должны ли преданные получать профессиональное образование? И сколько времени должны уделять профессиональному образованию? Или стоит развивать какие-то ваши?
Не запрещается получать академическое образование преданным, если они этого хотят. И имеют определенные способности и наклонности. Но также есть опасность, что когда он будет получать это образование, он будет иметь не очень благоприятное общение с тем миром молодежи, студентов. Это очень неблагоприятное общение. Там максимальное удовлетворение чувств, нарушение принципов студента. В этом опасность. Это нужно правильно. То есть преданный должен общаться с преданными достаточно, чтобы поддерживать себе духовные силы, пока он учится. Не падать.
Кстати, а вот с чем вот связано? Вот, например, когда я готовлюсь к намахате, знаю, что все будет, все у меня есть. Волнение до конца, пока вот я уже не накормлю всех, я два вас покажу. В чем это волнение?
Чувство долга – это хорошо. Это, можно сказать, волнение в добродетели в этом смысле. Чувство долга. То есть желание сделать все наилучшим образом. Удовлетворить Кришну преданных гостей. Это хорошо? Или это как-то не помогает?
Нет, это говорю, ну, говорю, с чем это связано, вот это наполнение? Я знаю, что у меня есть все, где это так все. То есть не будет ничего такого, ничего не хватит. А вот того мне есть, пока вот не станут есть, покушать, спросить, как на посад, довольны или нет.
Я думаю, это хорошо. Но с чем связано? С твоей природой? С природой связано. Но, естественно, если мы принимаем гостей, нам хочется сделать все наилучшим образом.
Поэтому, да.
Угу. Это нормальное чувство. Хорошее. Намахаты держится на этих чувствах. Преданный ждет гостей, он хочет их удовлетворить, он волнуется. Это нормально.
Поэтому, да.
Если хозяин такой вот беспокойный, заботливый такой, вот, знаете, вы приходите, то у вас сразу чувство праздника возникает. Ощущение праздника. А если хозяин такой спокойный, умиротворенный, такой безразличный, ну, наоборот, хозяин такой должен быть. Он бегает туда-сюда, он заботится, кого как посадить. Вот такой хозяин и должен быть. На этом намахаты держится. И к такому хозяину сюда будут приходить люди. Это радует. Когда приходишь, там хозяин встречает, о, Харибол, давайте, он беспокоится постоянно. Hare Krishna. Śrīla Prabhupāda ki jaya.